Глава 5. В противоположность первому дню, второй выдался пасмурным. Вместе с облаками пришло тепло, температура поднялась до -5-7 по Цельсию, но снегопада не было. Низкая облачность предполагала нелетную погоду, и мы с разрешения лейтенанта Угрюмова частично разобрали орудие. Точнее, сняли с люльки магазин с досылателем, чтобы новички, и я в том числе, разобрались в работе механизмов подачи. Мы уже закончили и даже начали сборку.
«Куда? Куда ты его пихаешь?»
Горячился руководящий сборкой Аникушин.
«Смотри, чтобы ролики в пазы вошли!»
Проклятые ролики никак не хотели входить туда, куда нужно. Вася Рохлин пыхтел, сопел. Но делу это не помогало. В конце концов, я не выдержал. И, отстранив Васю, сам вставил лоток досылателя в магазин. «Так?»
«Так!»
Подтвердил первый номер.
«Воздух!»
Двухмоторный «Юнкерс» неожиданно вывалился из облаков где-то в километре от нас, прямо над станицей. Прижатый облачностью к самой земле, он, ревя моторами, шел на высоте всего 70-80 метров. Не ожидавший появления самолета дежурный взвод промедлил с открытием огня, да и курсовой угол был невыгодный, где-то 90 градусов. Красные трассеры выпущенных снарядов, хорошо видимые на фоне серых облаков, прошли за хвостом «Юнкерса» и метров на 20 ниже. Но удачно пройдя мимо нашей батареи, немец выскочил прямо на третью. Там успело открыть огонь только одно орудие, но буквально первый же снаряд попал в кабину, убив или ранив летчиков. Вспышка взрыва была видна довольно отчетливо. Еще один снаряд попал в хвостовую часть фюзеляжа, но, видимо, серьезных повреждений не нанес. Самолет продолжил полет с пологим снижением, плюхнулся на брюхо в паре километров от станицы и сгорел, лишив женскую часть штабного контингента парашютного шелка, а мужскую – трофейных пистолетов.
«Разведчик!»
– предположил кто-то из кузенов. «Похоже», – согласился я. «Быстро собираем магазин. Сейчас начальство набежит. Могут и к нам заглянуть. А у нас орудие не боеготово». «Какие к нам в принципе могут быть претензии? Огонь не открыли. Так мы сегодня не дежурили. И разрешение на разборку от непосредственного начальника получено. Но не пытайтесь объяснить это разгоряченному дяде со шпалами в петлицах. Поэтому сборка была выполнена гораздо быстрее разборки. Однако обойму в магазин вставлять не стали. И рукоять первого заряжания не тронули. Появление второго разведчика за один день маловероятно. А держать пружину досылателя сжатой не стоило. К нам начальство, к счастью, не заглянуло. Все поздравляли комбата 3 и открывший огонь расчет. Буквально через пару часов стали известны подробности. Первым на появление «Юнкерса» среагировал именно комбат. С воплем «Ложись!» Он нырнул в сугроб и вылез из него, только когда стих грохот выстрелов и рев моторов. Самолет шел прямо на батарею. У расчета было где-то 8 секунд на то, чтобы довернуть ствол в нужном направлении, дослать патрон и нажать обе педали спускового механизма. Для хорошо тренированного расчета масса времени, большую часть которого они, видимо, потратили на осознание происходящего. Поэтому огонь открыли, когда самолет был почти над батареей, и он сам буквально влетел в очередь зенитного автомата. 37-миллиметровая осколочно-трассирующая граната при взрыве дает 25-30 осколков массой более 8 граммов и до сотни более мелких. Летчикам хватило. Комбат потом гоголем расхаживал перед полковым начальством, выпячивая грудь. Небось, дырку для ордена уже провертел.
«Это я левее 0-10 скомандовал».
«Какие 0-10? Самолет шел прямо на батарею, то есть курсом 0. Полный придурок». Между тем, от устройства орудия мы понемногу перешли к приемам стрельбы.
«Это в среднекалиберный Пуазо за вас думает, а у нас все на глаз»,
– поучал меня Аникушин.
«Скорость, курсовой угол, угол пикирования. Разве что дальность по дальномеру определят. А вообще результат больше от наводчиков зависит».
«Это понятно. Ты лучше скажи, какие команды при стрельбе подают?»
«По основному способу».
«Стоп. А какие еще бывают?»
«С рассеиванием, по пикирующим самолетам, по штурмовой авиации, по парашютному десанту, заградительный, ну и по наземным целям».
Перечислил способы стрельбы ефрейтор. «С рассеиванием поясни».
«На первом орудии ставят скорость плюс 10 метров, на четвертом минус 10, на втором и третьем, то есть нашем, скорость остается без изменений.
Понятно. Первое бьет перед целью, второе и третье по цели, четвертое позади. А вось кто-нибудь попадет. А заградительным?
По команде заградительным я относительно указанного ориентира поворачиваю ствол на один оборот маховика влево. После каждой очереди я вращаю маховик вправо на четверть оборота. После пятой очереди стрельбу прекращаем и ждем следующей команды.
Уяснил. Давай к командам вернемся.
А остальные способы?
Остальные я и так знаю. Они и в самом деле ничем от способов стрельбы из С-60 не отличались. Только там основной был со станцией орудийной наводки.
Ну-ну, первым делом тебе скомандует цель, потом способ стрельбы. Если ничего не скажут, значит основной.
Понял.
Дальше идет тип снаряда. Скорость, дальность, в гектометрах, длина очереди. Уяснил?
Уяснил.
Ты все это повторяешь и следишь за нашими действиями. Как все готово будет, правую поднимаешь и громко орешь. Третье готово. После чего тебе скомандует огонь. Ну, это мы и сами услышим. Дальше слушай поправки, и нам их погромче ори. А то при стрельбе от грохота хрен чего услышишь. Да и в азарт многие впадают.
Понял, не дурак. А теперь давайте малость потренируемся. Орудие к бою. Такого исхода расчет, расслабленно наблюдавший за обучением незнайки командира, явно не ожидал. И с выполнением команды промедлил. «Быстрей, быстрей, черепахи беременные! По самолету над первым! Осколочным! Скорость 110!» Расчет наконец-то занял свои места. Ствол начал движение, затрещали установки прицела. «25! Короткими!» Сначала лязгнула рукоять первого заряжания, потом вставляемые в магазин обоймы.
«Готово!»
– доложили наводчики. «Отбой! Разряжай!»
«Тренируетесь?»
«Так точно, товарищ лейтенант!» За всей суетой появление Угрюмого никто не заметил.
«Да не ори ты так, не на плацу!»
Осадил майор вение лейтенант.
«Это правильно. Похоже, недолго нам осталось в резерве сидеть. Устройство орудия изучили?»
«Так точно. Теперь с командами при стрельбе разбираемся».
«Вижу. Ты Аникушина слушай. Он мужик грамотный. В полку со дня формирования. Если бы не тот случай».
Лейтенант бросил выразительный взгляд на первого номера. Тот отвел глаза.
«Если вопросы будут...»
«Да пока нет, товарищ лейтенант. Сами справляемся».
«Продолжайте».
Взводный ушел, а я накинулся на заряжающего. «Станкос, команду разряжай никто не отменял». Однако меня сильно заинтересовало, что же такого произошло. Что Аникушин лейтенанту в глаза смотреть не может. Поначалу расчет отнекивался. Но еще до ужина мне удалось их разговорить. Дело оказалось в обычном российском разгильдяйстве. Точнее, в данном случае в российско-литовском. Произошло это еще в конце прошлого года. Полк расположился в только что освобожденной станице. Выделенный расчету дом оказался пустым. Хозяева куда-то исчезли. Впрочем, куда они исчезли, можно было догадаться. Так как в доме нашлась масса признаков совсем недавнего квартирования, в нем немецких офицеров. В шкафу висела серая шинель с витыми погонами. На погонах было по одной квадратной звездочке. Тут же на полке лежала черно-серая фуражка с высоко заломленной тульей. Почему немец бросил свое имущество, было понятно. Жиденькая шинель, рассчитанная на среднеевропейскую зиму, мало чем могла помочь своему владельцу в Донской степи, да еще и в конце декабря. Наверняка он нашел себе что-нибудь более существенное. Если бы обнаруживший шинель дед Мазай просто закрыл дверцы шкафа, то дальнейших событий не произошло бы. Но он как на грех заинтересовался.
«Это что же за чин такой?»
Более грамотный Аникушин бросил взгляд на погоны.
«Оберст-лейтенант!»
«Лейтенант!»
Разочаровался Мазаев.
«Не лейтенант!»
Поправил его ефрейтор.
«А оберст-лейтенант! Подполковник по-нашему!»
«Подполковник? Ну это другое дело!»
Дед, взяв шинель за плечи, вытащил ее из шкафа и растянул, прикидывая размер.
«Слышь, Николай, а она же как на тебя сшитая».
«Скажешь тоже?»
Отмахнулся заряжающий.
«Да не, точно говорю, твой размер. Ну-ка, примерь».
«Да чтобы я фрицевскую шинель надел?»
Возмутился комсомолец Станкус. Но Мазаева тут же поддержали кузена.
«Давай примерь, чего ты упираешься? Хоть немного подполковником побудешь».
«Ефрейтора по стойке смирно поставишь».
Заржали оба.
«А что, и поставлю».
Станкус начал стягивать свой ватник.
«Делать вам нехрен»,
— высказал свое мнение Аникушин. но прямо запрещать ничего не стал. Шинель и в самом деле была как на заряжающего сшита. Станкус начал застегивать пуговицы. Дед тут же напялил ему на голову фуражку.
«Но ты вылитый, Фриц».
«К девушкам?»
Закончить фразу вошедший в дом зампотех полка не успел. Нос к носу столкнулся с немецким офицером. Все замерли. Немая сцена. Как это ни странно, первым начал действовать именно зампотех. Стал лапать себя правой рукой за задницу, в поисках несуществующей кобуры с ТТ. Был он мужик вполне нормальный, но, как и большинство штабных, имел болезненное пристрастие к трофеям, особенно к пистолетам. Буквально пару дней назад он раздобыл офицерский вальтер и начал носить его по-немецки, слева на животе. Он и сейчас там висел. Но от волнения зампотех по привычке полез к правому бедру. Станкус попытался объяснить, кто он такой, но испугался заряжающий ничуть не меньше зампотеха, поэтому объяснять начал на литовском, что только активизировало поиски пистолета.
«Товарищ капитан, это же мы!»
Дед Мазай буквально повис на руке зампотеха.
«Это же заряжающий наш! Станкус! А шинель мы в доме нашли!»
До зампотеха наконец дошло, что он не во вражеском тылу, а вокруг все свои.
«Ах вы!»
Капитан стряхнул Мазаева со своей руки, и пулей вылетел за дверь.
«Снимай шинель! Быстро!»
Завопил Аникушин. Но было уже поздно. Карьера ефрейтора Аникушина была безнадежно погублена, по крайней мере в этом полку. Комбату придержали третий кубарь до исправления морально-политического облика подчиненных. Короче, досталось всем, и по комсомольской линии в том числе. Следующий день принес массу неприятностей. Началось все с раннего утра, когда мы, продирая глаза, выползли из нашей импровизированной полуземлянки, то обнаружили, что позиции батареи и поле вокруг засыпаны листками желтоватой бумаги, размером меньше половины обычного листа. Я нагнулся к ближайшему. «Красноармейцы-командиры, вам грозят, и если вы перебежите к немцам, то ваши жены, дети и все родные будут сосланы в концентрационные лагеря или уничтожены». И когда только фрицы успели? Выходит, проспали мы ночью самолет. Но и фрицы промахнулись. Сыпанули листовки не на станицу, а в поле и на нашу позицию. В конце традиционный пропуск и призыв. Не забудьте взять с собой шинели и котелки. Ага, сейчас. Уже бежим. Неужели еще остались наивные олухи? Или эти бумажки из старых запасов?
Бумаги-то сколько пропадает.
Посетовал дед Мазай.
Ну ты еще попробуй подбери.
Предостерег его Аникушин.
«Да что, я совсем дурной».
Однако видно, что бумаги ему действительно жалко. С ней в полку напряженка, а нормальных папирос, тем более сигарет, многие с начала войны не видели. Фрицы же сволочи, напечатали свои листовки на курительной бумаге, размером как раз для самокрутки.
«Вон, уже комполка едет»,
— заметил один из Максимовых. «По-моему, это Андрей. Пока еще я их путаю в одинаковых ватных костюмах и шапках с опущенными ушами». Андрей вроде повыше родственника. В указанном им направлении скакал по полю Виллис. По амплитуде скачков было видно, что пассажиры машины очень торопятся, и водитель гонит без оглядки на долговечность рессор и амортизаторов. Виллис влетел на позицию, и к нему поспешили три фигуры в белых полушубках. Мне показалось, что вылезший из джипа командир на ком полка как-то не тянет. Аникушин подтвердил мои сомнения.
«Особист!»
«И как он?»
«Да ничего вроде. Пакости никому не делал».
Прибывший старший лейтенант организовал сбор вражеских листовок силами доверенных партийных и комсомольских кадров батареи. От нашего расчета в их число вошли оба кузена. Еще до завтрака сбор был закончен. Особист действительно оказался нормальным парнем. По крайней мере, с воплями «не смотреть» и «не читать» среди собирающих не метался. Взял собранное и уехал, понимая, что за фрицевский промах личный состав батареи ответственности не несет. Дальнейшие события показали, что рано мы расслабились. Ближе к полудню появился тот же Виллис. Но ехал он намного медленнее, явно не торопясь. Наш взвод был дежурным, и дальнейшие события мы наблюдали со стороны, сидя и стоя у орудия, пока не добрались и до нас. Из машины выбрались трое.
«Командир и замполит», —
прокомментировал Мазаев. «А третий?» — заинтересовался я.
«Адъютант».
На более вытоптанной площадке, изображавшей плац, построили первый взвод. До нас долетели только некоторые звуки, но ничего хорошего они не предвещали. Так и оказалось. Первый взвод разбежался по позициям. Командир полка в сопровождении замполита, адъютанта, комбата и обоих взводных начал обход. На каждой позиции задерживался минут на 10. Пришла и наша очередь.
«Где карточка огня?»
Потребовал комполка, не дослушав мой доклад. Протягивая карточку, я заметил страдальческие выражения на лицах комбата и взводных. Видимо, эта процедура повторялась уже не в первый раз.
«Это карточка? Это карточка? Это говно, а не карточка!»
Смятая бумага полетела под ноги, а сверху на нее опустился командирский сапог.
«Переделать!»
У меня даже уши заложило. В принципе, карточка, составленная еще до меня, а не кушаным, была так себе. Всего два ориентира. Первым был крайний дом, а вторым огневая позиция третьей батареи в километре от нашей. А где еще ориентиров набрать на ровный, как стол, заснеженной степи? У всех такие же были.
«Вот ты!»
Палец командира нацелился на кузена Ивана.
«Доложи мне общие обязанности военнослужащего!»
Не имевший довоенного опыта Иван малость запинался, но в целом, на мой взгляд, ответил вполне пристойно. Комполка погонял остальных на знание обязанностей и ТТХ пушки. Меня почему-то не тронул. Как и ожидалось, Вася Рохлин и Ерофеев поплыли конкретно. Командирское лицо перекосило.
«Почему ни хрена не знают?»
Обрушился он на комбата.
«Так они в батарее всего третий день!»
Попытка Александрова оправдаться, казалось, еще больше разозлила комполка.
«Откройте нижний люк!»
Сунувшись в люк, он на несколько секунд застыл, выискивая недостатки.
«Почему смазка густая? Ударят морозы, задержки при стрельбе начнутся. Александров!»
«Я!»
«Лишить водки и этот расчет!»
Дальше нецензурно. А мы, похоже, не первые. Позже выяснилось, что первый расчет лишили водки за пятнышко ржавчины на какой-то второстепенной детали. Второй за слишком густую смазку на обоймах. И не последние. Вся делегация направилась к четвертому орудию. Судя по жестикуляции персонажей, вся процедура повторилась. Приблизительно через час, оставив всю батарею без водки на 3 дня, комполка убыл во свояси, оставив нас устранять выявленные недостатки. Первым делом мне предстояло решить, где взять бумагу на новую карточку и где найти новые ориентиры в этом огромном ровном сугробе. А Никушин был прав. Теперь это мои заботы.
Теперь комбату третий кубарь долго не дадут.
Задумчиво проводив взглядом Виллис, заметил дед Мазай. «Ничего», — отмахнулся я. «Вместе с погонами третью звездочку получат».
«Погоны, погоны»,
— пробурчал Аникушин.
«Ты сам-то хоть раз их видел, эти погоны? Разговоры одни».
Приказ о введении новой формы и погон вызвал гораздо меньший ажиотаж, чем я ожидал. Молодежь их не застала и отнеслась к приказу довольно равнодушно. Других забот хватало. Старики... Похоже, я в батарее единственный, кто погоны видел. И не раз даже сам носил. Но ефрейтору об этом знать не надо. И остальному расчету тоже. Понятие «офицер», кстати, тоже реабилитировали, только с приставкой «советский». Теперь можно произнести это, ни от кого не таясь. Но я поймал себя на мысли, что красный командир пролетает легко, а на советском офицере я спотыкаюсь. Да самоконтролировался.
«А знаешь, командир, что комбат-3 учудил?»
Не унимался Мазаев. «Не знаю. Есть у меня такая особенность. Все слухи я узнаю последним, если вообще узнаю. На мне же они и заканчиваются. Потому что, во-первых, я не люблю пересказывать. Во-вторых, пересказывать их уже некому. Все и так знают. Давай, выкладывай».
На следующий день после сбитого юнкерса вызывает он к себе обоих взводных и говорит им. «Я сегодня всю ночь не спал. Думал, думал и надумал. Вам обоим по 3 суточек ареста дать».
«За что?» Удивился я.
Вот и они спрашивают, за что, товарищ старший лейтенант? А он им, чтобы ушки топориком держали.
Вот. У расчета уши встали топориками от потока неизвестных, но интуитивно понятных русских слов. Виноват, не сдержался. Но поймите мое возмущение. Носит же земля такое чмо. А система позволяет этой сволочи людьми командовать. И не в глубоком тылу, а почти на передовой, где этот гад десятки человек погубить может.
«Ну ты могёшь, командир!»
– выговорил Аникушин, когда я остановился. «Могу, еще и не так могу. Только вы постарайтесь, чтобы я свои возможности на вас не демонстрировал. А сейчас давайте взаимозаменяемость отработаем. Рохлин!»
«Я!»
«Третий номер, Ерофеев 4-й».
«Есть, есть!»
«К бою! По самолету над первым!» После ужина ко мне подошел Аникушин с вопросом.
«Как на сухую спать ночью будем?»
«А что, есть мысли по этому поводу?»
«Есть, но надо отлучиться».
В самоход намылился мой первый номер. Но если он действительно что-нибудь для сугрева принесет, то... Ладно, иди, от взводного я прикрою.
Один не справлюсь. Мне бы еще Станкуса и Максимовых с собой взять надо.
Это чего ты задумал? Удивлению моему не было предела.
Если получится, увидишь. Ну отпусти, командир.
Коллективный самоход — это уже не шутка. Но с другой стороны, вероятность попасться минимальная. А хоть немножко погреться хочется. Дров в округе нет. Дома на дрова разбирать, естественно, никто не даст. Унитары, в отличие от среднекалиберных батарей, здесь распатронивать не принято, да и пороха в них мало. А хитрый ефрейтор, видимо, что-то нашел. Ладно, идите, только...
Одна нога здесь, другая там.
И исчез. Приблизительно через час оставшиеся стали свидетелями небывалого зрелища. Увязая в сугробах, четыре человека тащили по полю здоровенный крест. Да-да, метров 6, с какой-то надписью по-немецки.
«С немецкого кладбища стащили?» – догадался я.
«Ага, его танком в первый же день свалили, да забыли. Потом крест снегом занесло, еле откопали».
«Где только фрицы такую здоровенную лисину взяли?» «Наверное, специально откуда-то привезли. Опыт устройства земляных печей у меня уже был. В стене полуземлянки выдолбили нишу, сверху пробили дымоход. Остальные, кроме часовых, вроде бы спали». Но весть о том, что третий расчет раздобыл дрова, разнеслась по батарее молниеносно. Вместе со стуком топора. Пришлось делиться. Наконец в нашей печке затрещал огонь. Промерзшая земля начала оттаивать, а выступающая вода испаряться. Атмосфера в полуземлянке как в парилке. У других расчетов та же история. Утром на морозе влажная одежда дубеет и становится колом. Товарищам, офицерам проще. У них полушубки. Комбат построил батарею и подал команду.
«Бегом марш!»
Сразу теплее стало, размялись и даже запыхались. Здорово спасает горячая каша на завтрак. Только съесть ее нужно как можно быстрее, пока не остыло. День прошел в тренировках, но провести стрельбы боевыми не разрешили, вся надежда на старичков. К ночи подготовились лучше, натащили соломы и настелили дополнительный слой на землю. Парило уже меньше. На третью ночь стало еще суше, а на четвертую... На четвертую дрова закончились. Зато выдача водки была возобновлена. А еще через 2 дня температура упала ниже минус 40. Все забились в землянки, даже часовых снаружи не оставили. Дышать можно только верхней частью легких и очень осторожно. Стоит вдохнуть глубже, и дыхание сразу перехватывает. Даже в валенках нужно постоянно шевелить пальцами ног, поддерживая кровообращение, иначе через несколько минут они начинают неметь. Пока мы, скрючившись, сидим в землянке, самочувствие вроде более или менее нормальное. Только надо постоянно шевелить пальцами, потирать нос. Трудно заставить себя шевелиться, но без движения сидеть долго нельзя. Охватывает душевная и физическая апатия. Совершенно не хочется двигаться. И постепенно, отключаясь от окружающего мира, ты засыпаешь. Засыпать надолго нельзя. Можно не проснуться. Периодически тебя толкают, и проснувшись, ты, преодолевая инертность, начинаешь двигаться сам. Задевая локтями и ногами соседей, народ просыпается, бурчит, шевелится и постепенно опять впадает в сон. Удивительно, но к утру обошлось без обморожений, только возникла новая проблема. Кухня не прибыла, а сухой паёк превратился в камень. Хлеб, консервы, концентраты – все замерзло. Дров в округе нет, разогреть пищу не на чем. Зато всем дали водки на пустой желудок. Канонада затихла. Обеим сторонам сейчас не до боевых действий. Надо сначала выжить на холоде. На солнце мороз переносится намного легче. Но все равно 15-20 минут на открытом воздухе, и надо прятаться в полуземлянку, где от дыхания сидящих в ней людей температура воздуха градусов на 10 выше, и нет ветра. Так и сидели до самого вечера. Только когда совсем припирало, выбегали буквально на пару минут, чтобы отлить и юркнуть обратно. К следующей ночи потеплело. Если так можно сказать, до минус 30. А утренние минус 20 воспринимаются почти как оттепель. А потом нам устроили баню. В большую палатку поставили специальную печь, которая служила источником горячей воды. В ней же можно прожарить верхнюю одежду, а белье выдали чистое. Впрочем, в шее и так почти нет. Не выживают они в таких условиях, в отличие от людей. На пол настелили слой соломы,
Но вода в промерзшую землю не уходит. В палатке ее набралось по щиколотку. На такие мелочи никто не обращает внимания. Затягивая ремень на ватнике, я выбрался на морозный воздух. Хмуро сосредоточенный ефрейтор Аникушин уже стоял снаружи, затягиваясь самокруткой. «Чего такой смурной?» – удивился я.
«А чего радоваться? Скоро вперед пойдем.
«Думаешь?»
«А чего тут думать? Коли начальство на баню расщедрилось, значит, наступление скоро».
Настроение сразу упало. Отступать мне уже приходилось, и оборону держать тоже приходилось. А вот наступать еще нет. Не то чтобы я испугался, нет. Не испугался, наверное, потому что в наступлении ни разу не участвовал. И ежу понятно, лучше встречать противника, сидя в глубоком окопе, чем самому переть на его позицию. Хотя мы все-таки не пехота, и даже не полковая или противотанковая артиллерия. По потерям и близко к ним не стоим. Но в наступлении шанс сойтись с немцами на коротке и нарваться на неприятности намного выше. Ефрейтор дотянул самокрутку до конца, обжег пальцы и, ругнувшись, бросил ее в снег, придавив сверху валенком.
«Ладно, пошли. Черт не выдаст, свинья не съест».
И мы потопали к огневой позиции. На ужин привезли рисовую кашу с консервированной американской колбасой. Много каши. Повар валил ее в котелки, не скупясь. После этого даже у самых упертых скептиков исчезли все сомнения. Не сегодня, так завтра вперед. С утра в батарее начался бардак. Простояв на месте почти 3 недели, батарея как-то обустроила свой тыловой быт, который сейчас безжалостно ломался.
«О готовности к маршу доложить в 9:00!»
– приказал лейтенант Угрюмов. И началось. Перевели орудие в походное положение. Вытащили из ровика укупорочные ящики с патронами. Прервались на завтрак. Только поели, приехали «Шевроле». Один из них остановился у нашей позиции. Из кабины выбрался крепенький краснощёкий мужичонка.
«Здорово, Степаныч!»
– приветствовал его Аникушин.
«Здорово, здорово!»
– пробурчал водитель, откидывая задний борт.
«Грузите, что ли?»
Погрузили. Закрыли борт, задернули тент. Тут же нашлась масса имущества у старшины. Погрузили и его. Потом нам подкинули радиста вместе с радиостанцией. Аппарат меня заинтересовал. Что за рация?
6 ПК трёт бока или малая политотдельская.
Засмеялся радист. Далеко берет?
10 км, если телефоном. Ключом вдвое дальше.
Полное несоответствие массы аппаратуры и дальности связи. Место в кабине занял взводный. А мне пришлось забраться вместе с расчетом и радистом в кузов. Наконец взвыл мотор, и машина тронулась, пристраиваясь к куцей колонне первого взвода. Надсадно воет мотор «Шевроле». За задним бортом прыгает на ухабах замотанная в брезент пушка. Еще дальше поблескивает стеклами кабина следующего грузовика. Скоро начнет темнеть, а мы, проехав за день больше 1,5 сотен километров, еще не добрались до конечной цели. Все уже знают, что полк наш придали танковому корпусу. Включить в состав корпусов полки малокалиберной зенитной артиллерии вынудила необходимость прикрывать танковые колонны на марше. Конечно, для этой цели больше подошли бы зенитные самоходные установки. Но до конца войны никаких ЗСУ наша промышленность не выпускала. Было только то, что поставляли союзники, плюс еще трофеи. Добрались уже затемно. Батарею развернули в чистом поле. Позиция квадрат со стороной 100 метров. Разгребли снег и начали долбить мерзлый грунт. Для орудия я выбрал небольшую впадину там, где снега было больше. Логика простая. Чем толще снег, тем меньше промерзает грунт. Так и оказалось. На глубине в 1,5 штыка земля пошла мягче. К полуночи огневая позиция и оба ровика были готовы. Не на полную глубину, конечно, но все-таки. Измученный расчет свалился в перекрытый плащ-палаткой свежевырытый окоп, чтобы моментально забыться тяжелым сном. Корпус располагался в небольшом рабочем поселке, с двух сторон облепившем железнодорожную станцию. Станция не узловая, но довольно большая. С 10 запасных путей и ветки к предприятиям в самом поселке. И поселок, и станция сильно разрушены. Следы недавних ожесточенных боев видны повсюду. Говорят, что граница с Украиной начинается сразу за поселком, и две наших батареи уже находятся на территории другой республики, еще не превратившейся из союзной в суверенную. После январских боев в нашем, теперь уже нашем, танковом корпусе осталось всего 1,5 десятка исправных танков. Да и те требовали замены двигателей и переборки ходовой части. За месяц, который корпус провел в резерве фронта, Количество танков в нем превысило 150 в трех танковых бригадах. Из них 60% приходится на Т-34, остальные Т-70. Мотострелковую бригаду довели почти до штатной численности. Правда, бронетранспортеров у них нет ни одного, только грузовики, американские «Шевроле» и «Студебекеры». Мотострелков, кстати, гоняют по-черному прямо у нас на глазах. Ничего удивительного. На 80% бригада укомплектована призывниками, спешно набранными на только что освобожденной территории. Еще в корпусе есть мотоциклетный батальон, танко- и авторемонтные части. Наш полк прибыл к месту сосредоточения корпуса предпоследним. Теперь ждали только отдельный разведывательный батальон с тремя десятками бронемашин.
«По пикировщику! Огонь!»
«Огонь!» Грохочут орудия, звенят выброшенные гильзы, красные трассеры исчезают в голубом небе, и через несколько секунд доносятся до наших ушей негромкие хлопки самоликвидаторов. Мы здесь стоим уже неделю, и начальство наконец разрешило учебную стрельбу боевыми снарядами. Темп стрельбы действительно невелик. При желании наводчики легко могут отсекать отдельные выстрелы и без режима одиночного огня. И патрон, и экстрагированная гильза проходят большое расстояние, поэтому цикл выстрела получается довольно длинным. «Ну как, Вася?» Подносчик снарядов, похоже, малость обалдел от грохота выстрелов. Трясет головой и ковыряет пальцем в ухе, пытаясь восстановить слух.
«А, ничего, прежняя-то пушка тоже громко бабахала. А уж это...»
«Ничего, Вася, привыкнешь». «Привыкнет, конечно, куда денется». Между тем в воздухе ощутимо запахло весной. Солнце днем заметно пригревает, и температура переваливает через ноль. Снег заметно осел и начал подтаивать. Даже не верится, что всего 10 дней назад мы буквально загибались от 40-градусного мороза. А 3 дня тому позицию полностью засыпало крупными хлопьями снега. Пришлось браться за лопаты и расчищать все заново. А сейчас на дне котлована среди снега хлюпает водичка. В этой жиже мы и топчемся.
И раз, и два!
Вот чем хорош ствол 61К, так это тем, что он заметно короче и в 2 с лишним раза меньше по калибру, чем у 85-миллиметровки. Поэтому чистить его намного быстрее и легче. Пока трое банят и пыжуют ствол, остальные успевают собрать стреленные гильзы и уложить их в ящики, набить обоймы новыми патронами.
И раз, и два.
Пыж вываливается из ствола.
Шабаш!
Частоту пыжа я признаю достаточной, и расчет, расслабившись, начинает приводить позицию в полный порядок, убирая грязную ветошь, выравнивая укупорочные ящики и натягивая на орудие белые маскировочные чехлы.
«Слышь, командир, а когда нам сапоги дадут?»
Интересуется Аникушин. Остальные тоже заинтересовались. Вопрос достаточно животрепещущий. Валенки, которые спасали нас от обморожений еще недавно, сейчас уже абсолютно не годятся, мокнут. Завтра обещали.
Завтра? Тогда нормально, ночь мы еще переживем.
Ночь мы пережили. После завтрака валенки нам действительно сменили на сапоги. Но на этом хорошие новости закончились. После полудня началась какая-то суета, которая вскоре прервалась четким приказом готовиться к маршу. Часам к 3 мы уже знали, что корпус передан в распоряжение штаба общевойсковой армии и предназначен для развития наступления к Днепру. Вообще дела наши идут хорошо. Объявили, что освобождены Ростов, Изюм, Курск, Харьков, Белгород. Вот только помнится мне, что последние 2 города придется освобождать еще раз, уже после Курской битвы. А это значит... Это многое может значить. Но о событиях февраля-марта 43-го я не знаю ничего. Вообще ничего. Белое пятно. Сталинград помню. Курскую дугу помню. А что было между ними, не представляю. Вроде перед Курском было долгое затишье. Тогда куда мы лезем сейчас? Ладно, приедем, увидим. Марш начался в 18 часов, когда уже стемнело. Впереди по 2 маршрутам идут 2 танковые бригады. За ними еще 1 танковая и мотострелковая. Дальше растянулись тыловые колонны, которые мы должны прикрывать от атак с воздуха. В танковых бригадах есть свои зенитные батареи. Шли всю ночь и весь день, не останавливаясь. Сначала прошли 100 километров, потом еще 100, потом еще. В конце 3-й сотни, ближе к вечеру, появились немецкие самолеты.
«Воздух! Мессеры!»
«К бою!» Я первым прыгаю с борта, разбрызгивая на дороге снежную кашу. «Где они?» «Есть!» С головы колонны заходят, но хоть низкое солнце не слепит.
«По штурмовой! Огонь!»
Однако не все делается так быстро. Для того, чтобы открыть огонь даже с колес, требуется около полуминуты. Но вот лязгает обойма, вставляемая в магазин.
Огонь!
Грохот наших очередей сливается с перестуком авиационных пушек. Успели. Фрицы шарахаются от наших трассеров и для повторного захода выбирают хвост колонны, где зениток нет.
«Дальность 40!»
– вопит дальномерщик.
«Дальность 40!»
Повторяя это число, я понимаю, что это фактически за пределами прицельной дальности. Но не смотреть же безучастно, как мессеры разносят замыкающие машины и расстреливают беззащитных солдат.
Огонь!
Ствол орудия лишь немного приподнят над горизонтом, а трассеры почти параллельно земле несутся в хвост колонны. Один из худых на выходе из пике задымил, скользнул вдоль колонны, упал в поле и взорвался. Попадания снаряда никто не видел. Но если в единицу времени выпускать определенное количество снарядов на единицу площади, то есть вероятность, что на один из них кто-нибудь нарвется.
Есть! Есть один! Огонь!
Однако стрелять уже не в кого. После падения одного мессера остальные резко утратили энтузиазм и ушли. Комбат подскакивает к Угрюмову, что-то ему говорит, и тот бегом срывается в хвост колонны.
За подтверждением побежал.
Догадывается дед Мазай.
Назад бы успел.
Волнуется один из кузенов. Мы набиваем патронами опустевшие обоймы и запихиваем укупорочные ящики обратно в кузов.
«Приготовиться к началу движения!»
Команда быстро проносится вдоль колонны. Мы забираемся в кузов. Появляется наш взводный. «Ну как?» Лейтенант победно демонстрирует бумажку.
«Порядок! Там какой-то капитан пытался доказать, что это его ремонтники из пулемета мессер свалили».
«И как?»
«Да свои же его и послали. По рации сообщили, наш снаряд попал. Многие видели».
За 40 часов корпус прошел 300 километров. Это если по прямой. С учетом дорожных изгибов набегает все 400. Немецкая авиация нас беспокоила мало, и потери от нее невелики. Но наших в воздухе не видно совсем. Аэродром в степи еще надо построить, а немцы летают со своих баз в районе Днепропетровска и Запорожья. Говорят, там даже полосы бетонированные. Наш полк добрался до цели к середине ночи. Отставшие тылы тянулись до самого утра. Утром немцы приветствовали нас артобстрелом. Видимо, обнаружили прибытие корпуса. Обрабатывали нас недолго, минут 15. Но эти минуты тянутся бесконечно. И кажется, что с момента падения первого снаряда и последующего, за ним истошного крика «Ложись!», прошли уже часы. Точнее, фрицы обрабатывали артиллерией не нашу батарею, а расположение танкистов, которых мы должны были прикрывать. Но некоторые недолеты попадали и на нашу позицию. Причем калибр был солидный, миллиметров 150, не меньше. Чем больше калибр, тем сильнее растягивается время артобстрела, а интервалы между взрывами кажутся бесконечностью. При каждом взрыве земля вздрагивала, то сильнее, то слабее. Иногда сверху летели комья мерзлой, еще не оттаившей земли. Бах, бах, бабах. Этот совсем рядом. Куда же ты, фриц, прицел опустил? Где будет следующий? Ближе или дальше? Ну где же ты? Чего тянешь? Ну давай, давай, не томи. Только подальше, подальше. Бах, пронесло. После последнего разрыва я для верности выждал минуты 3. И только после этого высунулся из окопа. Более молодые и, соответственно, более нетерпеливые уже повылезали из своих укрытий. 1, 2, 3. Где дед? Дед, ты где?
Да здесь я, живой.
Откликнулся рядовой Мазаев, вылезая из ровика, который уже покинули все остальные. Пушка вроде не пострадала, расчет в сборе, но чего-то не хватает. Я еще раз осмотрел огневую позицию батареи. Комбат, взводный первого взвода. А наш где? Дед, это хорошо, что ты живой. Глянь, как там наш лейтенант. Мазаев направился к окопчику, в котором во время обстрела укрывался лейтенант Угрюмов. А я стал исследовать орудия в поисках незаметных, на первый взгляд, повреждений. Тем не менее, могущих привести к отказу в самый неподходящий момент. От поисков меня отвлек странный звук. Я обернулся и застыл. Дед, согнувшись, травил из себя сегодняшний завтрак. Мучимый нехорошими предчувствиями, я поторопился к нему. Заглянул в окопчик, и меня тут же вывернуло, как и деда. Зрелище было не для слабонервных. Взводный не успел пригнуться, так и сидел, привалившись к стенке окопа. Крупный осколок начисто снес ему верхнюю часть головы, которая исчезла неведомо куда. Кровище. При этом нижняя челюсть вместе с языком осталась на месте. Жуткое зрелище. Привлеченный нашим столь странным поведением народ начал подтягиваться ближе. Некоторые, едва взглянув, торопливо покидали скопившуюся толпу. Некоторые бежали, зажимая рот. У остальных нервы оказались покрепче.
«Ну что встали?»
Это комбат подошел.
«Ты! Достаньте лейтенанта!»
Добровольцы, не сильно торопясь, принялись за дело. Остальные быстро рассосались, найдя неотложные дела на огневых позициях своих орудий. Но и я тоже задерживаться не стал. Лейтенанта похоронили в воронке от немецкого снаряда. Подровняли воняющую сгоревшим тротилом землю, положили туда тело с замотанным в пропитанную кровью мешковину, остатком головы, и засыпали комьями земли вперемешку со снегом. Сверху воткнули традиционную доску, и треснул жиденький винтовочный залп. Взвод отдал последние почести своему командиру. Весной грунт подтает, и холмик оплывет, а к осени, скорее всего, от него уже и следа не останется. Все скроет пожухлая степная трава. Только покосившаяся зеленая доска от патронного ящика со сделанной химическим карандашом надписью будет напоминать об этом скорбном месте. А через некоторое время исчезнет и она. Лет через 10 сгинут в траве наши неглубокие позиции. Через 30-40 и воронки от снарядов. Останется только в похоронке весьма неточное указание на место захоронения, по которому ничего нельзя будет найти в широкой степи. Больше нас не обстреливали. Комбат сказал, что фрицы просто выпустили по нам тот боезапас, который не могли увезти с собой, и драпанули. Похоже на правду. Канонада существенно отдалилась и притихла, но не исчезла совсем. После обеда меня вызвал комбат.
«Принимай взвод, пока не пришлют нового лейтенанта».
«Есть принять взвод». «Собственно, принимать особенно нечего, да и не у кого. Два орудия, 16 человек личного состава, вместе со мной. Возимый БК и два комплекта ЗИПа». Все в наличии. 37-миллиметровые патроны у местного населения спросом не пользуются, как и принадлежности к орудиям. Да и мало его в округе, население этого. Больше всего меня беспокоил второй расчет. Там из 8 человек 4 новобранца. Правда, наводчики, заряжающий и командир из ветеранов, если так можно назвать пацанов, повоевавших пару месяцев. А еще командир второго орудия, сержант Илизаров. Нет, как командир орудия он вполне на своем месте. И пока служит всего лишь ретранслятором команд расчету, вреда от него не будет. Но самостоятельную задачу ему поручать нельзя. Уж больно правильный и излишне горячий. Известный лозунг Эренбурга понимает слишком буквально. Выдержки может не хватить, сам погибнет и людей погубит. Он именно из таких. Со временем может и пройдет, но пока его надо в узде держать. У Угрюмова это хорошо получалось. А у меня получится? Тем более, что мы с ним в одинаковом звании. Долго предаваться психологическим изыскам мне не пришлось. К вечеру новый марш. На этот раз он был недолгим, километров на 20-25 в направлении на юго-запад. Сквозь звук мотора прорывалась артиллерийская канонада, значит, до фронта километров 10, может 15, но не больше. Не обошлось и без происшествий. Во время одной из остановок рядом с нами оказался брошенный «Опель Блиц». Дед Мазай не утерпел, полез трофеи собирать. Хотя и так было видно, что машину основательно выпотрошили, задолго до нас. Однако дед вылез оттуда с довольной рожей. «Что нашел?» – поинтересовался я.
«Вот».
Дед продемонстрировал мне круглую металлическую коробочку. «Зачем она тебе?»
«Табак хранить буду».
Дед начал ковырять коробку, пытаясь ее открыть. Когда я уже отворачивался, то мне показалось, что я услышал негромкий щелчок.
«Ты что творишь?»
Подошедший Аникушин выхватил коробочку у Мазаева и бросил ее во враг. Грохнул взрыв. Тут же примчался комбат, как будто специально где-то рядом поджидал.
«Что это было?»
«Граната»,
— пояснил Аникушин.
«Наступательная. Румынская или венгерская?»
«Три наряда вне очереди», — отреагировал Александров. «А вам, товарищ сержант, выговор».
И ушел еще до того, как ефрейтор успел открыть рот. После ухода лейтенанта Аникушин дал деду смачный подзатыльник.
«Из-за тебя все, паразита! Наряды за меня отработаешь!»
«Ну, я отработаю»,
— пробурчал Мазаев, поднимая шапку из мокрой снежной каши.
«Чего сразу драться?»
До рассвета пытались ковырять неоттаившую землю лопатами. Бесполезно. Тут же заливает талой водой. Плюнули и оставили орудия прямо на грунте. Все равно скоро вперед. Дороги развезло окончательно. Танки ушли вперед, а мы остались. Где-то там впереди грохочет то чуть сильнее, то постепенно затихая и отдаляясь. День и ночь мы простояли на месте. Потом вместе со штабом и тыловыми частями продвинулись немного на юг и замерли еще на 2 дня. Наметился кризис с подвозом горючего и боеприпасов. Да и с кормежкой тоже. Сидим на сухом пайке. Утром меня и командира первого взвода вызвал комбат.
«Корпус ведет бой за важный опорный пункт. Противник сопротивляется отчаянно. Его поддерживает авиация с аэродромов, Днепропетровская. Бригадная батарея. Короче, можно считать, что ее нет. Получен приказ выдвинуться вот сюда».
Карандаш лейтенанта уперся в точку на карте. «Направление на юго-запад, километров 15-20. А это что, Днепр? До него еще километров 35-40. Далековато забрались. Не нравится мне это».
«Готовность к маршу через час. Порядок следования в походной колонне».
Одна часть моего сознания слушает лейтенанта, запоминает и прикидывает, как лучше организовать марш взвода. Вторая же истошно вопит. «Стой, не иди туда, туда нельзя». Я смотрю на лица обоих лейтенантов. Молодые, чуть уставшие парни, которые делают свою привычную работу. Опасную, тяжелую, но работу. Боже мой, они же ничего не знают. Еще не поздно их остановить. Одно дело, когда ты сидишь в окопе, ждешь вражеского удара и твердо знаешь, что уходить отсюда нельзя. Ни при каких обстоятельствах нельзя, кроме прямого приказа сверху. И совсем другое, когда не надо никуда идти, надо просто остаться на месте, и все будут живы. И я в том числе.
«Вопросы?»
«Нет вопросов, товарищ лейтенант».
«Выполняйте».
«Есть, есть».
Пропустив первого взводного, я выхожу из палатки и иду к позициям взвода. Надо довести задачу до бойцов и подготовиться к маршу. Там тоже люди, и их нужно прикрыть от атак с воздуха. Дорога нырнула в небольшую лощину. У правой обочины замер немецкий полугусеничный тягач. Потом она пошла чуть вверх, вывела в открытое поле и тут же опять нырнула в небольшую ложбину. И было до того открытого места 50 метров, не больше. Первая машина уже почти достигла середины поля. Вторая еще только начала выбираться из низинки. Бах! Снаряд попал первой машине в двигатель. Засада. К бою! Бах! Еще одно попадание в переднюю машину. Я распахнул дверцу кабины, готовясь выпрыгнуть. Степаныч вдавил педаль тормоза до упора. «Шевроле» встал почти мгновенно, благо скорость была невелика. Едва не приложившись головой о лобовое стекло, я попытался выскочить, но выдергивание из кабины длинной винтовки заняло пару лишних секунд. Бах! Второму «Шевроле» пролетело куда-то в район кабины. Застучали немецкие винтовки. Бах! Опять досталось первой машине. Из кузова второй машины горохом сыпались уцелевшие. Бах! Еще один немецкий снаряд прервал этот процесс, расшвыряв людей как тряпичных кукол. Похоже, комбату хана. И всем остальным тоже. Хотя вроде кто-то у второй машины шевелится. Но это те, кому удалось выбраться из кузова. Стреляли справа, и калибр был невелик. Скорее всего, это 50-миллиметровый пак. Расчеты, матерясь, уже сдернули чехлы, готовясь открыть огонь прямо с колес. Но стрелять было не в кого. Гребень скрывал противника от нас. И нас от противника тоже. Если бы не он, то противотанковая пушка, а судя по темпу стрельбы, она у немцев всего одна, спалила батарею еще до того, как мы успели развернуться. Щелкнули взведенные затворы, лязгнули вставляемые в магазины обоймы. Взвод к бою готов. Но толку от этого никакого, деваться нам все равно некуда. Вперед хода нет. Немцы это нам наглядно продемонстрировали. Назад? Полноприводные грузовики без орудий вполне могут развернуться на этой дороге, но позади тоже открытое место. Фрицы позволили нам втянуться в лощинку, и как только первый взвод выехал из нее, уничтожили его, захлопнув ловушку. Тут мне на глаза попался радист. Связь. У нас же радиостанция есть. Сейчас свяжемся со штабом полка, и кого-нибудь пришлют к нам на помощь. Радист, со штабом связаться сможешь?
Попробую. Уехали недалеко, должна достать.
Ты не пробуй, ты свяжись. Колька, хватай винтовку и дуй на гребень. Смотри, чтобы фрицы к нам незаметно не подобрались. В горящей машине часто хлопали патроны, красные трассеры разлетались в разные стороны, то и дело рвались снаряды. Но общей детонации не было, калибр не тот. А вторая машина не горит, и раненых надо вытаскивать.
Третьи и четвертые номера, подносчики за мной. Елизаров, если фрицы полезут, открывай огонь самостоятельно.
Есть.
Пригибаясь, бежим к переднему грузовику. До него метров 70, за 30 метров приходится шлепнуться в снег, и дальше ползти. Здорово мешает винтовка. Но не бросать же ее в такой обстановке. Навстречу нам также ползком, прикрываясь складкой местности, двое тащат третьего. Встречаемся метрах в 15 от заднего колеса орудия. Еще кто-нибудь там есть?
Нет, нас двое осталось, да вот, Пятаков тяжелый.
Отвечает только один, второй, азиатской наружности, с залитой кровью правой стороной лица, молчит.
Тащите его дальше, и товарища своего перевязать не забудь.
А я решаю вытащить пушку, она вроде не пострадала. Самое опасное – снять сцепку с крюка. Для этого надо приподняться где-то на метр и откинуть защелку. Остальные в этот момент должны толкнуть орудие вперед, а затем после поднятия сцепки назад. На всю операцию нужно секунд 5, но на эти секунды надо вылезти из укрытия. А если фрицы из пушки пальнут? Я смотрю на лежащих у орудия сослуживцев. Нет, похоже, лучше самому. Подползаю к крюку, выжидаю секунд 10 и, быстро подхватившись, пытаюсь откинуть защелку. Она идет туго, а время летит быстро. Немецкая пуля с резким хрустом врезается в борт грузовика. Падаю обратно. Дзинь, пиу. И еще одна попадает в цепку. И с визгом рикошетирует. Метко бьют, сволочи. А пулемета-то у них нет. Вертится в голове.
Мужики, давай вперед! Толкай!
Толкать лежа не очень удобно. Но вот колеса чуть шевельнулись. Ложусь на спину и двумя ногами толкаю сцепку вверх. Есть, поднялась. Несколько пуль дырявят брезент орудия. Рикошетируют от металла или просто пролетают мимо. Немецкая пушка молчит, а пулемета у них точно нет.
Давай назад!
Назад под горку орудие идет легче. Убедившись в бесполезности своей стрельбы, фрицы затихают. Через несколько минут можно приподняться, а у первого грузовика встать в полный рост.
«Есть связь, сержант!»
Прежде чем взять гарнитуру, спрашиваю. «Кто?»
«Комполка!»
— шепчет связист. «А чего шептать?» «Пока тангента не нажата, нас никто не услышит. Радиостанция-то симплексная. Прижимаю черный эбонитовый наушник к уху, а тангенту нажать не успеваю».
«Александров! Александров, ты чего молчишь? Прием!»
«Товарищ майор, лейтенант Александров убит. Прием!»
«А ты кто такой?»
— удивляется наушник. «Я представляюсь».
«А этот, как его? Взводный где?»
«Тоже убит. Товарищ майор, батарея попала в засаду в районе Водяного. Точнее сказать не могу, карта у комбата осталась. Потери. 18 убитых, 2 раненых. 1 тяжело, 1 орудие. 2 машины. Прошу помощи». Всего в 2 машинах было 21 человек. 2 расчета по 8. Комбат, взводный, дальномерщик, 2 водителя. Выжило 3. Что ты сейчас комполка скажет, боюсь, что не ласковое.
«Где противник?»
«За гребнем. От нас метров 300-400. Одно орудие с пехотным прикрытием».
«Одно орудие?» – переспрашивает наушник. «Значит так, слушай приказ. Выкатить орудие на гребень и длинными очередями снести там все на...»
Несколько мгновений я не могу ничего понять. Зачем на гребень лезть? Это фрицы нас оттуда моментально снесут. Какими длинными очередями? И тут до меня доходит. Да он же пьяный. С трудом удержался от того, чтобы швырнуть гарнитуру связисту. Отдал аккуратно, незачем имущество портить. Может еще пригодится. Выруби эту шарманку нахрен. Выкручиваться придется самим. «Ерофеев, как там фрицы?»
«Пока тихо сидят».
«Надо бы самому взглянуть». Вытаскиваю из грузовика трофейную блузу, выворачиваю белой стороной вверх и натягиваю на ватник. Теперь на белом фоне не так выделяться буду. Но тут меня опять позвал связист.
«Кто?»
«Замполит!»
«Час от часу не легче. Сейчас еще этот политик у партии мне разъяснять будет».
«На связи, товарищ майор. Прием».
«Что дальше делать, думаешь, сынок?»
От такого обращения я малость обалдел. По возрасту я вроде даже постарше его буду. Потом до меня дошло, что из всех полковых сержантов только я один бугай на 5-м десятке. А большинство остальных вполне замполиту в сыновья годятся. Однако время идет, надо принимать решение». «Дождусь темноты и по одному выведу орудие назад, в безопасное место. Прием».
«Дождись и выведи. Только не назад, а вперед. Назад тебе сейчас лучше не возвращаться, поверь мне».
«Понял, товарищ майор. Связь кончаю».
«Удачи тебе, сынок».
Гарнитуру я вернул связисту, а сам направился к Ерофееву. Подползаю к Кольке и пытаюсь, глядя в бинокль, отыскать фрицевскую позицию. Полевой бинокль шестикратного увеличения с сеткой на линзах, в латунном корпусе, выкрашенным черной краской, на коричневом кожаном ремешке, достался мне от Угрюмова. Шарю взглядом по небольшим снежным холмикам и ничего не вижу.
Колька, ты их видишь?
Вижу.
Где?
Вон бугорок.
Какой бугорок? Их здесь до черта.
Вон, с кустиком.
Бугорок с торчащими из снега прутьями я отыскал, а фрицев нет.
И где?
Чуть левее.
Наконец до меня доходит, что темное пятно – это дульный тормоз. Дальше виден выкрашенный белой краской ствол, а вон и край щита торчит. Хорошо замаскировались гады, и никакого движения, и пулемета у них нет. Скатываюсь вниз и подхожу к Аникушину с Элизаровым.
«Ну что, будем темноты ждать?»
«Зачем?»
– удивляет меня ефрейтор.
«Фрицы, думаю, уже сбежали».
«М?»
«Сам посуди. По второму грузовику они какими стреляли?»
«Бронебойными».
«Вот. А почему бронебойными?»
«У них осколочные закончились», — догадался я. Смотрю на брошенный немецкий тягач, и вся картина сразу складывается. Тягач сломался, расчет откатил пушку с дороги, дождался первой же русской колонны, которой на свою беду оказалась наша батарея, и выпустил по ней все, что у него осталось. Будь у них еще хоть один снаряд, орудие мы бы просто так не откатили. А они свою задачу выполнили и ушли. Минут 10 тому. Попробуй догони. Проверить надо.
Надо.
Соглашается Аникушин.
Кто пойдет?
Может, не все немцы ушли, и патроны винтовочные у них наверняка остались.
Я пойду.
Вызывается Елизаров. Берет свой ППШ и, проваливаясь, медленно идет по заснеженному полю. Все напряженно следят за его фигурой. 100 метров. Еще 100. На третьей сотне становится ясно, что фрицев и след простыл. Приготовиться к маршу. Расчеты переводят орудие в походное положение. Убирают снаряды в кузов. Уцелевшую пушку первого взвода цепляем к первой машине. Надеюсь, у «Шевроле» хватит лошадиных сил утащить сразу две. Возвращается Елизаров.
Прицел и замок сняли. Потом по балочке ушли. Я им гранату в казённик сунул. В ствол не влезло.
По машинам.
А раненый из первого взвода, Пятаков, умер. Его, как других погибших из первого взвода, мы так и не похоронили. Не было времени. Поставленную задачу надо выполнять.